Уважаемый Валерий Дмитриевич, уважаемые друзья, коллеги, хочу вас всех поприветствовать на нашей традиционной встрече и поздравить с праздником, с Днем Конституции. Хотел бы сразу же подчеркнуть, что на протяжении всей деятельности Конституционный суд последовательно доказывает свою востребованность как надежного хранителя конституционного порядка, что имеет огромное значение для укрепления и суверенитета нашей страны, и развития экономики, и защиты прав и свобод граждан, обеспечения общественной и политической стабильности. Вы хорошо знаете, насколько всеобъемлющим и одновременно четким в своих целях, ценностях и смыслах является содержание основного закона, и насколько богат потенциал его развития, который последовательно раскрывается в принимаемых законодательных актах. От глубокого сущностного понимания Конституции, принципов Конституции и ценностей ее напрямую зависит и качество принимаемых законов. А значит, во многом качество жизни людей, развитие общества, эффективность самого государства. И здесь невозможно переоценить роль Конституционного суда, который осуществляет контроль над деятельностью законодателей. Постановления суда уже охватывают практически все сферы общественных отношений, и ваши правовые позиции учитываются при создании законов и в правоприменительной практике. Я вот действительно хочу это подчеркнуть. Мы неоднократно, когда с коллегами из правительства собираемся, думаем о принятии тех или иных вопросов, очень часто в ходе дискуссии кто-то из оппонентов, а у нас вопросы эти обсуждаются очень открыто, по существу, и в спорах очень часто рождаются решения. Очень часто кто-то из оппонентов ссылается в обоснование своей позиции на позицию Конституционного суда по тем или другим вопросам. Это практика, с которой мы все время имеем дело. Сегодня на повестке дня расчистка нормативного правового массива от избыточных требований, препятствующих экономической активности. Конституционным судом принято решение, в том числе в этом году, где нормам, содержащим такого рода ограничения, дано конституционно-правовое толкование. Либо они уже вовсе признаны неконституционными. Одна из важнейших функций суда – толкование Конституции. Ну, казалось бы, за 26 лет с ее небольшим по объему текстом уже детально разобрались, прочли, поняли и точно все понимают и знают, как следует применять нормы основного закона. Однако интерпретация толкования как отдельных его положений, так и документа в целом – это процесс непрерывный. Тем более, что сама жизнь и ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции. Важная тема – внедрение цифровых технологий, что требует создания соответствующей правовой базы. И на основе толкования положения Конституции будет развиваться новое законодательство в сфере, которое только формируется, где приходится, по сути, идти непротаренным путем. Прежде всего, это касается обеспечения должного баланса между задачами технологического прогресса и целями защиты прав и свобод человека. Хочу еще раз повторить, суд очень многое сделал и делает для отстаивания прав и законных интересов граждан. И сложность здесь заключается как раз в том, что в силу абстрактности ряда конституционных положений их интерпретация может быть разной. Да, и представление людей об общем благе, о справедливости тоже, как известно, разнятся. И разнятся подчас существенно. Поэтому закон практически всегда – это компромисс интересов. При этом важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека. Говорю именно о стандартах, а не о перечне прав. Их декларирование даже в основном законе не означает, к сожалению, на практике их соблюдения. Нужны соответствующие, четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более их отрицания. С каждым годом наша Конституция воспринимается все более цельным документом. Ее нормы дополняют друг друга, обретают новые качества и даже новые принципы, которые не закреплены в Конституции, но вытекают из ее смысла. В первые годы существования основного закона ссылки на дух Конституции воспринимались скорее как уважительная риторика. Сегодня же дух Конституции стал таким же веским и обязательным, как и ее конкретные нормы. И в этом, конечно, большая заслуга именно Конституционного суда. Большое вам спасибо. Еще раз поздравляю вас с Днем Конституции.
Пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Ну, прежде всего, мне хотелось бы отметить, что мы уже, наверное, десятилетиями тут встречаемся регулярно, и это превратилось тоже, наверное, в своего рода конституционную норму, обычную конституционную норму, обычный прецедент. И он позволяет нам, судьям Конституционного суда, сверить часы с тем, как живет государство по конституционным нормам, потому что мы вас воспринимаем прежде всего как гаранта Конституции, обеспечивающего взаимодействие властей. И традиционно я бы позволил себе вот от имени Конституционного суда предложить вам наш очередной избранное произведение за 18 год, за 19 еще не опубликовано, это только сейчас готовится. Да. Я говорю, это избранное, потому что здесь только небольшая часть наиболее значимых решений, которые, как вы уже подчеркнули, используются в практике через наши правовые позиции. Они на самом деле нам представляются важны и для законодателя, и для правоприменительной практики. Вот что касается законодателя, то мы отмечаем год от года, конечно, становится более совершенным наше законодательство. Но с другой стороны, как говорится, ничто человеческое не чуждо и законодателям, и пища для Конституционного суда остается и на этом поле. Но что хотелось бы подчеркнуть, примерно половина постановлений – это не признание неконституционности, а выявление конституционного смысла, который, конечно, может быть, законодатели могли бы более четко выяснить и записать, но в большей степени зависит от практики. Практика могла бы пойти и так, и по другому пути. И вот когда происходят сбои на практике, включая судебную, конечно, практику, там, я думаю, Конституционный суд еще, надеюсь, долго очень пригодится в нашем государстве. И здесь примерно работа Конституционного суда аналогична и зарубежным нашим коллегам. Мы не живем в безвоздушном пространстве, мы взаимодействуем не только с законодателем, Верховным судом, правительством, когда речь идет об исправлении соответствующих нормативных актов после нашего постановления, но и с зарубежными нашими коллегами. Я думаю, что, может быть, не будет это воспринято как излишняя похвальба, но я уверен, что Конституционный суд по своим правовым позициям, по уровню текстов, он идет в уровень с передовыми, в этом смысле, конституционно развитыми государствами. Более того, в этой связи мне хотелось бы подчеркнуть, что Россия с точки зрения механизмов защиты конституционных прав, она, может быть, даже лучше выглядит по сравнению с другими государствами, в том числе и западноевропейскими. Я имею в виду, что у нас граждане имеют право непосредственно обращаться в Конституционный суд не через другие суды, а прямо сами. И этого не во всех государствах Европы, я не говорю уже даже о других государствах, есть. Я думаю, что это достижение. Когда это было введено, закреплено в нашем законе, и только начинали мы на работу, все считали, ох, как это, а как будет. Ну вот, ничего такого плохого не случилось, а наоборот, хорошо даже. Потому что в основном мы через граждан и получаем эти знаки проблем в тех или других законах, которые на практике приводят к тому, что нарушаются конституционные права граждан. Еще одно обстоятельство, уважаемый Владимир Владимирович, мне хотелось бы отметить, что в Российской Федерации вполне удовлетворительно, хорошо, я бы даже сказал, налажен механизм исполнения решения Конституционного суда. По-разному, конечно, бывает. Бывает и так, что не исполняется решение там в течение какого-то времени, не исполняется в каком смысле? Что нужно внести изменения в закон. Ну, например, вот сейчас, в конце 2019 года, вносились изменения в закон, которые нужно было, исходя из нашего постановления, исправить, постановление, которое было принято в 2017 году. Но я думаю, что это, скорее всего, эксцессы, даже вот такой, казалось бы, небольшой с точки зрения исторического промежутка разрыв, потому что в целом эта работа налажена. Еще один момент – это взаимодействие с практикой, и в том числе судебной практикой. Мы не в плане какой-то похвальбы, что ли, но вместе с тем должны отметить, что в отличие от некоторых государств, особенно постсоветского пространства, у нас нет конфликтов таких с судами общей юрисдикции, прежде всего с Верховным судом. Что я хочу сказать, что иногда бывает так, то ли в силу недостаточно четкой прописи полномочий, то ли в силу того, что человеческие характеры, они есть человеческие, со всеми вытекающими последствиями, дело доходит даже до так называемых войн между судами. Ну, в Венгрии, например, один из последних моментов. Или в Польше, когда вообще дело закончилось тем, что вынужден был вмешаться парламент, внесли изменения в статус Конституционного суда, это дело дошло до Совета Европы и так далее. Мне кажется, что это проблема для России не существует не потому, что мы хотим какую-то вот тише гладь изобразить и глянцем покрыть, а на самом деле это свидетельствует о том, что есть нормальное конструктивное взаимодействие в плане осуществления своих полномочий. Вместе с тем, может быть, пользуясь вот такого уровня и встречи с вами прежде всего, мы хотели бы обратить внимание на то, что мы ведь рассматриваем дела после того, как гражданин уже прошел какой-то этап в судах общей юрисдикции, то есть не сразу. Он должен получить завершенное дело, как в нынешнем законе записано. Но дело в том, что иногда это приводит к некоторым проблемам. И наша практика свидетельствует о том, что, может быть, желательно, чтобы гражданин мог обратиться не сразу, там, скажем, из районного суда, где завершено дело, он не хочет дальше обращаться, он обращается в Конституционный суд. Как правило, конечно, мы смотрим, а как аналогичные дела, на каких правовых позициях решаются Верховным судом, может быть, у них есть постановление пленума, особенно когда обобщена практика. Но если такого нет, тогда получается, ну как это сказать образно, перехват, что называется, из одной системы в другую, может быть, недостаточно корректно бы я бы сказал. Вот это порой и в других оси государствах и служит механизмом, спусковым механизмом для конфликтов. Вполне возможно использовать с этой точки зрения некоторые опыты зарубежные, да и наши собственные наработки. Мы фактически идем по этому пути, чтобы гражданин мог пройти обычные инстанции судебной защиты. И это складывается фактически на практике, но я думаю, что очевидно, может быть, на каком-то уровне и закреплено в законодательстве. И, наконец, мне хотелось бы отметить также о направлениях работы с точки зрения, так сказать, жалоб, касающихся тех или иных отраслей законодательства, того или иного комплекса конституционных прав. Здесь надо сказать, и вы здесь уже отметили это, практически нет, наверное, той сферы правоотношений, к которым бы не имел причастность Конституционный суд в своих решениях. Тут, конечно, надо учесть, что мы не действуем ведь не по собственной инициативе, и я думаю, что это правильно, кстати, а действуем тогда, когда к нам обращаются граждане, юридические лица, государственные органы соответствующие. Только тогда мы и реагируем. Но учитывая, что примерно в год, если получается 14-15 тысяч жалоб и обращений, то можно посмотреть поле или, так сказать, срез проблем, которые возникают и в практике законодательства, и в практике правоприменения. И я думаю, что здесь и социальные права в последнее время, конечно, это выдвигается на первый план. Если говорить, так сказать, о бинарности, о парности, то это, с одной стороны, трудящиеся, в особенности и те, которые уже отошли от трудовой деятельности, пенсионеры там, а с другой стороны, предприниматели. И вот суд тут, конечно, находится в достаточно в деликатном положении, потому что наша задача, чтобы не получился перевес и неадекватная защита одних в ущерб другим. И это, кстати, и в других правоотношениях очень важно, потому что Конституционный суд всегда оказывается неправ перед какой-то стороной. Нельзя так всем понравиться. Но приходится с этой точки зрения набраться терпения и решимости, и мы, я должен сказать, не реагируем даже на очень критические средства, на очень критические оценки в средствах массовой информации, не потому что мы их не слышим, и не потому что мы не хотим услышать. Там действительно бывает то, что подсказывает, а как дальше быть, какой-то урок извлечь, а потому что мы считаем, не должен суд сам себя оценивать и доказывать кому-то, что он был прав или не прав. Ну, это, так сказать, уже опыт вот практической нашей деятельности, где, может быть, где-то мы неправильно в свое время поступили, где-то ошиблись, но в целом вот наш настрой по отношению к средствам массовой информации такой. Это открытость, я думаю, потому что даже достаточно сказать, что наши публичные заседания, они идут, трансляции не только в залы для журналистов, но и в интернет. В этом есть и преимущество, в этом есть, так сказать, и свои проблемы, но вот дело обстоит таким образом. Конечно, есть какие-то болевые точки, на которые общество очень реагирует, может быть, даже не так, как оно ожидало от Конституционного суда. Ну, достаточно привести из нашей истории пример с мораторием на смертную казнь, решение Конституционного суда, или о пенсиях. Но Конституционный суд во всех таких случаях, и острых в том числе, он исходил из того, чтобы соблюсти баланс и оправдать приоритеты, которые вытекают из Конституции. Понятно, что мы, конституционные судьи, тоже люди, и мы не претендуем на безгрешность, но во всяком случае, когда суд коллективным образом выносит решение, то хотелось, конечно, чтобы и реагирование на это было, во всяком случае, профессиональным, а не зряшным, что называется. Владимир Владимирович, спасибо вам большое. Мы выражаем полную уверенность в том, что мы будем отстаивать Конституцию и, более того, полны решимости это сделать.
Спасибо большое.